Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствую вас я, Алексей Пичугин. Сегодня мы будем говорить, сегодня у нас программа об истории. Будем говорить про человека, про которого в России все знают. Правда, мне кажется, что основное, что про него известно, это война 1812 года, но, может быть, кто-то вспомнит еще Аустерлиц и смерть Наполеона Бонапарта на острове Святой Елены. Попробуем подробнее разобраться с тем, кто это был, какую роль в истории всемирной все-таки сыграл Наполеон Бонапарт. В гостях у нас сегодня этот час вместе с нами и с вами проведет Евгения Прусская, историк, кандидат наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук и доцент Государственного академического университета гуманитарных наук. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Жень, ну мы с тобой знакомы давно, поэтому, может быть, на «ты».
Конечно.
Как-то, да. Мы еще встречаемся здесь, в этой студии, потому что у Евгении вышла книга, это монография, довольно любопытная тема, французская экспедиция в Египет 1798-1801. Это одна из таких, наверное, бесславных страниц в истории, в биографии Наполеона, или все-таки нет, или она оставила очень важный след и сильно повлияла на развитие его как личности? Как полководца и будущего правителя.
Конечно, египетский поход был неудачен с точки зрения военной, потому что своих целей Наполеон Бонапарт не достиг в Египте. Более того, сам поход, сама экспедиция продолжалась 3 года, с 1798 по 1801. А Наполеон Бонапарт уехал из Египта раньше, оставив фактически свою армию в песках Египта на произвол судьбы, поскольку он понимал, что, очевидно, хорошего конца у этой кампании не будет. После того, как он вернулся во Францию, он участвовал в государственном перевороте, и как раз его карьера пошла в гору. Но если говорить именно о удаче или неудаче, то, конечно, в военном плане это была неудача. Тем не менее, он, вот уже находясь во Франции, смог повернуть рассказ о своей, об этой кампании таким образом, что многие считали его победителем.
Но это уже когда он пришел к власти.
Конечно. Ну, во многом еще потому, что египетская экспедиция разбудила интерес к Древнему Египту. И вот эти все памятники, которые были описаны подробнейшим образом французами, они произвели, конечно, фурор в Европе.
То есть до начала XIX века все те древности, которые нам сейчас так привычны из курса истории школьного древнего мира, пирамиды, сфинкс, река Нил и вообще все, что связано с Древним Египтом, было не так хорошо изучено, как, в общем, старт этому изучению дали именно походы Наполеона?
Да, можно сказать так. Естественно, памятники древние, памятники египетской цивилизации европейцы знали, просто потому что многие из них бывали в Египте. Посещение, так сказать, туризм был не очень развит в средние века, потому что Египет считался далеким, загадочным регионом, где живут чудовища.
Не было все включено?
Не было все включено, конечно же. Более того, считалось, что там живут магические змеи, пигмеи обитают в Египте. У европейцев были весьма своеобразные представления об этой стране в средние века и в раннее новое время.
В 18 веке там еще видели чудовищ,
ну, 18...
пигмеев?
Нет, это было чуть пораньше, 16-17. А вот уже в 18 веке, в эпоху разума, начинается, если так можно назвать, туризмом. Научным, скорее, туризмом, потому что многие европейцы приезжали в Египет, это был век разума. Все были увлечены идеей изучения. И описывали различные памятники, которые там видели. В принципе, наверное, большая часть памятников, видимых, пирамиды, храмы Луксора, Карнака, они уже были описаны, то есть даже до Верхнего Египта добрались европейцы и описали эти памятники. Но именно изучение их не началось, просто потому что ключ к египетскому языку был утерян еще в IV веке нашей эры, когда коптский язык был, когда египетский язык был забыт. И, собственно говоря, даже о тех же самых пирамидах строили совершенно разнообразные предположения.
Ну, давай немножко все-таки об этом,
да,
позднее.
Да, конечно.
Начнем с самого феномена Наполеона, потому что это человек, у которого на момент египетского похода была уже, ну, одна очень известная военная кампания, которая принесла ему большую известность в Европе, это итальянская кампания.
Угу.
Ну, и до этого все-таки была его такая немалая часть жизни Наполеону уже к моменту начала французской экспедиции было больше 30 лет, по-моему, или около 30.
Ему было меньше 30 лет.
Что-то такое 28-29, да. Ну, молодой человек.
Молодой, да, но... совсем молодой.
И по меркам того времени для полководца это был совершенно не возраст.
Да, молодой, амбициозный генерал.
Уже генерал в 30
уже
лет,
генерал.
Почти в 30
да,
лет.
Уже генерал.
Давай немного поговорим, буквально пару слов о его происхождении. Он же не был французом, он французского языка-то в детстве не знал.
Да, он, происхождение его было с острова Корсики. Рос он в семье Буонапарти. И, собственно говоря, вот это вот написание «Бонапарт», оно появилось позднее.
Буонапарт был,
да,
сначала.
Да, и итальянский язык был ему намного ближе, чем французский.
Прямо скажем, родной.
Да. Рос он на Корсике, но уже в раннем возрасте его отправили на военное обучение во Францию, где он жил, в общем-то, совсем небогато, и основную часть времени он посвящал учебе и чтению книг. И это во многом сформировало его как личность и сформировало его, наверное, как полководца.
И первые его военные успехи, это ведь в Наполеона, как бы он, насколько я помню из курса истории, как бы он ни старался дистанцироваться от политической жизни того времени, его подняла французская революция. То есть именно ей он обязан своим... Ну, своим возвышением, так скажем.
Да, конечно.
По военной службе.
Да, его первым ярким, его первым ярким военным успехом была осада Тулона, где он, собственно говоря, руководил артиллерийской частью осады этого города. И когда был успешно взят этот город, то генерала Бонапарта заметили.
Итальянская кампания, что это было, что вообще было за время, конец XVIII века, что это были за европейские войны, туда же, к тому же времени, ну, тут, наверное, уже из курса нашей истории всем знакомы Суворовский Альпийский поход, это все же войны конца XVIII века, что это за время такое было, почему Европа представляла собой такой большой театр военных действий?
Конечно, эти войны называются еще революционными войнами, потому что молодая французская республика сражалась практически со всей Европой. Постоянно образовывались коалиции против Франции, и как раз с этим было связано многочисленные кампании, которые велись французами и против французов. То есть французские революционные войны, которые продолжались, в общем-то, до, можно сказать, до 1804 года, пока Наполеон не провозгласил себя императором.
А итальянская кампания в чем заключалась? И почему она стала такой яркой в начале карьеры Наполеона? Почему по итогам этой кампании о Наполеоне действительно заговорили в Европе, узнали его в Европе?
Угу. А Наполеон был совсем молодым человеком, когда принял
20
командование.
25 лет.
Да, да, когда принял командование, причем армия находилась в довольно-таки плачевном состоянии, когда он принял командование ею. Тем не менее, несмотря на всю суровость похода итальянского, несмотря на то, что на все трудности, которые встречала армия Наполеона на своем пути, эта кампания была очень успешной. И, собственно говоря, вот этот вот успех, которого добился Наполеон во время этой кампании, сделало его знаменитым.
И это был 1797 год, окончание итальянской кампании.
Да.
Проходит год. Я так понимаю, что вот этот театр европейских военных действий продолжается. Но все же выходит за пределы Европы. Французская экспедиция в Египет, яркий тому пример. Почему, собственно, Наполеон туда пошел? Кто в тот момент, в том же самом Египте, ну, который, как мы уже говорили в самом начале, как раз тогда открывался европейцам, но кто там, кроме арабов, правил? Там же Англия присутствовала в тот момент, нет?
Нет, Англия не присутствовала. Египет был частью Османской империи.
Часть Османской империи.
Да, еще в начале XVI века, в 1517 году, османы покорили эту территорию, территорию Египта и Сирии. Ну, Сирия в 16-м, Египет в 17-м году вошли в состав Османской империи. И это была территория, на которой властвовал османский султан. Однако фактически у власти в Египте находились мамлюки. Прежние
Тут, наверное,
правители.
Тоже надо пояснить,
да,
кто это.
Конечно. Мамлюки так называли слой белых невольников, профессиональных воинов, которых специально закупали для несения военной службы на Балканах и на Кавказе. И это продолжалось довольно длительное время, и начиналось это еще с X века. Однако в середине XIII века они пришли к власти и, собственно говоря, правили Египтом фактически до османского завоевания. После того, как османы стали властвовать в Египте, они не уничтожили мамлюков. Более того, система воспроизводства мамлюков, она осталась. То есть продолжали вот этих самых белых невольников закупать и далее на Кавказе для нужд провинциального аппарата административного.
Вот здесь интересно, давай чуть-чуть отвлечемся. Их закупали на Кавказе, а преимущественно кем они были?
Они их называли зачастую черкесами. Это не значит, что они этнически были черкесами. Они могли быть этнически кем угодно. Они могли быть адыгами, они могли быть даже русскими. Собственно говоря, там этнический состав был очень широкий. Грузины, армяне. Есть даже книга о мамлюке «Армяне-сподвижники Наполеона». И, собственно говоря, когда Наполеон уже вернулся из Египта, у него же был мамлюк Рустам грузинского происхождения. То есть этнический состав был совершенно разнообразным. Кавказы, Кавказия, однако же там могли быть даже русские, как я уже сказала. Но их всех называли черкесы собирательно. Хотя это и вовсе не значит, что они были черкесами.
А как они вели себя по отношению к европейцам?
А европейцев в Египте в то время было не очень много. Они в основном проживали в Александрии, поскольку это был крупный торговый порт, в Каире, но их было не так много. Тем не менее, поскольку мамлюки были больше заняты своими внутренними междоусобицами и, в общем-то, мало заботились и о населении Египта, и о европейцах, то они притесняли и тех, и других, просто собирая с них деньги.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, дорогие слушатели, что это «Светлое радио». Здесь у нас сегодня в гостях Евгения Прусская, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук и доцент Государственного академического университета гуманитарных наук. Мы говорим о французской экспедиции, о походе Наполеона в Египет, который был, продолжался с 1798 до 1801 года. Это одна из, ну, так можно сказать, неудачных страниц в истории наполеоновских войн. Но, тем не менее, сейчас мы скорее говорим о том, что представлял собой Египет в конце XVIII века. Жень, ты говоришь про мамлюков. Угу. Это правящий класс, и, соответственно, их закупали на Кавказе, невольников, и они автоматически становились... В общем, они попадали в весьма неплохое положение в Египте, или это только избранные из них могли быть, ну, дойти до какого-то там хорошего, влиятельного положения в том же Египте?
Угу. На самом деле, фактически, правителем Египта был османский султан и его наместник, то есть губернатор Египта, которого прислали из Стамбула. Однако этими самыми мамлюками фактически губернатор был отстранен от власти. Он сидел как заложник в Каирской цитадели.
Ну, наверное, ему неплохо жилось.
Ну, он, в общем-то, жил в заперти. Сказать, хорошо это или плохо. В общем-то, он, плюс он жил, в общем-то, в постоянном страхе, потому что неизвестно, что с ним мамлюки могли сделать. Но, в общем-то, никакой роли он в истории Египта фактически не играл. А сами мамлюки уже к этому времени разбились на 24 клана, прям как корсиканские кланы. Мы говорили только что о том, что Наполеон
был
происхождением.
Да,
с Корсики. Они разбились на 24 клана, и просто среди вот этих вот 24 кланов они выбирали для себя реального, ну, своего предводителя, который и был фактическим правителем Египта. У него даже был такой статус. В общем, был статус у него правителя Египта, шейх Аль-Балет. Они выбирали из вот этих вот 24 кланов предводителя всех мамлюков Египта, шейха Аль-Балета, который был фактическим правителем Египта.
вот как раз он и был правителем Египта фактическим, да, в тот момент, когда пришел Наполеон.
Да, то есть... На самом деле мамлюки создали параллельные структуры власти, параллельные османским.
Но Османскую империю устраивало.
Да, потому что мамлюки регулярно посылали им деньги в Стамбул. То есть такой вид дани, хотя это была провинция Османской империи.
Я так понимаю, что Османская империя поддержала Францию?
В завоевании?
В походе Наполеона или нет?
Это был один из наполеоновских мифов, который он активно развивал. Потому что Наполеон Бонапарт, прибыв на египетскую землю, заявлял местному населению, что он друг османского султана и пришел именно по согласованию с османским султаном. Надо сказать, что османский султан об этом ничего не знал.
Ну, он знал, наверное, о вторжении или нет?
Когда он знал о вторжении, он объявил французам войну.
А зачем вообще французы туда пошли?
Да, это хороший вопрос. Зачем французы отправились в Египет? Дело в том, что Египет был в сфере интересов Франции уже не первый год к моменту вторжения Наполеона в эту страну, в эту провинцию Османской империи. А еще в 17 веке немецкий известный ученый Лейбниц предлагал французскому королю вторгнуться в Египет. Однако еще в то время этот проект
был
слишком дерзким. Дело в том, что Египет имел очень важное стратегическое положение на пересечении торговых путей. И как колония он рассматривался как богатая, потенциально очень богатая колония. Кроме того, в Египте такой климат, который позволяет собирать по несколько урожаев в год, в том числе колониальных товаров, которые очень ценились в Европе в то время. Поэтому, естественно, он привлекал внимание европейцев и внимание французов. Однако французы долгое время сотрудничали с Османской империей, и, в общем-то, нападение на домен османского султана — это был такой довольно вероломный шаг со стороны Наполеона Бонапарта. Кроме того, сам Наполеон был с юностью увлечен идеями Востока. Определенный образ Востока, который сформировался в то время в Европе, как чего-то чарующего, манящего и исключительно богатого. Европейцы предполагали, что на Востоке могут найти горы золота. И это их тоже привлекало на Восток. Все это способствовало подготовке этой экспедиции. Кроме того, во французском истеблишменте боролись две группировки. Одни считали, что необходимо завоевать Египет, чтобы он стал богатой французской колонией. Другие считали, что нужно оставить статус-кво, потому что все понимали, что кризис, который поразил Османскую империю, он может привести к тому, что Османская империя станет объектом притязаний других стран, прежде всего России и Англии, которая была известным соперником Франции, и этого французы боялись больше всего, что англичане раньше них вторгнутся. Кроме того, Наполеон Бонапарт предполагал использовать Египет как плацдарма для дальнейшего похода в Индию.
Но ведь он же не был самостоятелен в принятии решения вторгнуться.
Нет, конечно.
В Египет.
Как я уже сказала, были две группировки во французском правительстве еще при старом порядке, которые обдумывали эти планы. Но Наполеон уже после революции поддержал Шарль-Морис Талейран, министр иностранных дел французский. Он занял его сторону, и когда в марте 1798 года Наполеон представил директории проект вторжения в Египет, то его приняли, потому что перед этим он представил еще более дерзкий и еще более удивительный проект вторжения в Великобританию. Его отвергли и решили, что из двух зол нужно выбирать меньше, что Египет — это более реально, чем вторжение в Великобританию.
Ну, здесь, наверное, в Наполеоне еще говорила его юность. Не было 30 лет молодому человеку, когда он мечтал вторгнуться в Великобританию.
Конечно, и амбициозность. И в директории понимали, что молодой генерал очень амбициозный. Кроме того, он после итальянской кампании был очень популярен. И члены директории считали, что если такой честолюбивый молодой человек погибнет в песках Египта, это не станет большой трагедией для директории и для Франции. То есть у них тоже были свои цели, когда они отправляли столь заметную фигуру, которая, в общем-то, могла теоретически претендовать на власть, подальше от Франции.
То есть они ожидали, что где-то в песках Египта он сгинет.
Ну,
но чуть было так и не произошло ведь.
Ну, в общем, можно сказать и так.
Угу. А с чего все началось? Ведь изначально же армия Наполеона вторгалась не в сам Египет. Там была высадка на Мальте.
Да.
А Мальта... Что такое Мальта? Мальтийский орден. Все мы знаем с детства вот этот термин. Мальтийский орден. Это собственно, он и правил этим островом до начала наполеоновской кампании.
Да, этот остров находился во владении Мальтийского ордена. И просто потому, что он был по пути к Египту, то французы сначала потренировались, если так можно выразиться, на этом острове.
Это всего лишь тренировка была.
Да, они захватили его и отправились дальше, потому что их основной целью, конечно же, был Египет.
И?
И высадились в Египте в летом 1798 года. Надо сказать, что вот эти вот планы по вторжению в Египет, они не оглашались. То есть, когда от европейских берегов отправился в мае 1798 года французский флот, никто не знал, куда он направляется. Однако мысли о том, что это может быть Восток, они витали в воздухе. И давние соперники французов, англичане в том числе, почувствовали, что, возможно, это будет в Египет.
Англичане сами на него смотрели?
Они смотрели, куда уже могут отправиться французы, и предполагали, что это может быть один из их таких, вот, если можно так сказать, отчаянных шагов. Поэтому английский флот с адмиралом Нельсоном колесил по всему, вернее, бороздил все Средиземноморье в поисках, Восточное Средиземноморье в поисках французского флота, и только по счастливой для французов случайности они не встретились и не сразились в морском бою.
То есть, если бы они повстречались где-то в открытом море, они наверняка устроили бы бой?
Абсолютно точно, они, скорее всего, устроили бы бой, и неизвестно, какой бы был у него исход.
Но Нельсон Наполеона не обнаружил.
Не обнаружил. Более того, Нельсон высадился чуть раньше в Египте, чем Наполеон, и предупредил местное население, что сейчас к вам придут французы. Не верьте им. На что жители Египта ответили, что это земля османского султана, и нам здесь не нужны ни англичане, ни французы.
Увидев англичан, забыв морской устав, по-моему, песенка такая была.
Да, собственно говоря, после этого Нельсон продолжил поиски. Поиски французского флота в Средиземноморье, он отправился к Стамбулу, но и там не обнаружил Наполеона. Надо сказать, что Наполеону просто повезло, как и в его карьере, ему везло очень много раз. Вот здесь ему просто повезло, что он не встретился лицом к лицу с флотом Нельсона.
Не встретился с ним в принципе.
Нет, встретился. Более того, когда уже французы высадились в Египте, это июнь-июль 1798 года, в августе Нельсон уже вернулся. И в битве при Абу-Кире, сейчас это пригород Александрии, разбили, англичане разбили, полностью уничтожили французский флот.
Угу. То есть... Возвращаться назад было тоже сложно. Флот-то утерян?
Французам?
Французам.
Конечно. Более того, англичане их взяли уже с августа 1798 года в блокаду морскую. То есть, начиная, фактически, прошло всего лишь чуть больше полутора месяцев с момента высадки французов в Египте, они уже оказались в морской блокаде, и до конца этой экспедиции находились в морской блокаде.
И как развивались успехи Наполеона в Египте? Ведь поначалу все шло удачно.
Да.
До последнего все шло удачно, можно сказать.
В военном плане, конечно же, французская армия превосходила войско мамлюков. Мамлюки не владели таким оружием, каким владели французы. Вообще мамлюки довольно презрительно относились к огнестрельному оружию, потому что прежде всего они были сильны своей конницей и поединками один на один. Они не знали, что такое строй, они не знали, что такое тактика, в отличие от французов.
Они поголовно были мусульманами. Или нет?
Мамлюки? Да. Да, конечно, они были мусульманами.
Ну, просто ты же говоришь вначале, что там совершенно разные люди были, и Кавказ, и Закавказье, то есть там должны были быть и христиане, по идее, но они все исламизировались.
Да. Они все обучались специально военному искусству, и, конечно же, они все принимали ислам. Здесь можно провести некоторую параллель с янычарами, потому что янычары набирались немножко по-другому, хотя, в общем-то, тоже они практически все были набирались из христианских семей, но они именно для военной службы готовились, и, конечно же, они принимали ислам.
Вот здесь интересно, ведь Наполеону приходилось сталкиваться не просто с другой культурой, не просто... До этого у него были его собратья-европейцы.
Конечно.
А тут другая культура, другая религия, другой климат, все другое. И, по идее-то, тут и должны были раскрываться его полководческие таланты. Меня, честно говоря, сейчас даже цитату приведу из твоей книги. Меня удивило то, что... Вот эта вот фраза Наполеона, когда он выступал перед египтянами: «Вам было сказано, что я прибыл в эту страну, чтобы уничтожить вашу религию. Но это явная ложь, не верьте ей. Скажите тем, кто распространяет эти слухи, что я прибыл сюда лишь для того, чтобы освободить ваши права из-под власти тиранов, и что я больше, чем мамлюки, поклоняюсь Богу Всевышнему и почитаю пророка его и великий Коран». Что заставило Наполеона произнести такие нехарактерные для любого европейца слова?
Более того, не только произнести, но еще и напечатать на арабском языке и распространить эти прокламации по всему Египту. А дело в том, что Наполеон сделал ставку на сотрудничество с мусульманским населением, потому что знал о том, что большая часть жителей Египта – мусульмане. И, в общем-то, он пользовался религиозной демагогией в отношении них. Заявлял, что французы являются истинными мусульманами.
Что французов египтяне ничего не знали, поэтому для них французы вполне могли сойти за мусульман.
Местные жители были не настолько наивны, они не верили тому, что говорил Наполеон.
Ну, просто можно же было посмотреть на его войско и поведение войска, чтобы понять, что это далеко не лучшие войны
Аллаха. Так и случилось. Но поначалу Наполеон Бонапарт запрещал своим солдатам оскорблять местное население, запрещал пить и курить на виду, есть на виду мусульман.
Свиньи,
во время Рамадана.
А, еще Рамадан,
запрещал приставать к женщинам, запрещал распивать спиртные напитки в открытую. И, в общем-то, призывал их уважать местное население, говоря в прокламации уже к своим собственным солдатам, что эти люди верят в пророка Мухаммеда, верят в Бога, как до этого мы с вами были в Италии, там местные люди верят Папе Римскому. Уважайте их заблуждение. Сначала он это говорил в итальянской кампании, потом он продолжил говорить в египетской кампании, но уже по отношению к мусульманам.
Сейчас продолжим буквально через минуту. Я напомню, что в гостях у нас сегодня Евгения Прусская, историк, кандидат наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук и доцент Государственного академического университета гуманитарных наук. Я Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».